Мы изучаем сегодня восьмую недельную главу Торы, которая называется «Ваишлах», «Ваишлах», и содержится она в книге Берешит, в книге Бытие, в 32 главе с 3 стиха и до конца 36 главы книги Бытие. Бытие 32:3-36:43. Вашему вниманию сегодня я хочу предложить начало 35 главы. 35 глава книги Бытие, начиная с 1 стиха. Если у вас текст Торы с собой, откройте, пожалуйста, и мы будем идти по тексту, по стихам. 35 глава, 1 стих, я читаю по синодальному переводу. «Бог сказал Иакову, «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Здесь, в 35 главе, описан путь к Богу, описан процесс становления человека в Боге, процесс посвящения человека на служение Богу, соединение личности со Всевышним и служение Ему. И вот в прочитанных стихах, которые уже прозвучали сегодня во время чтения Торы, отражается духовный путь. Вот этому мы посвятим сегодня время нашего исследования, посвящение человека на служение Богу. С чего все начинается? Первый стих. Бог сказал Иакову. Все начинается с Божьего откровения. Все начинается с того, что Всевышний сообщает какую-то информацию, открывает свою волю, рассказывает о целях, которые стоят перед человеком. Бог сказал Иакову. То есть без Божьего самооткровения мы ничего о духовном мире не могли бы знать наверняка. Могли быть догадки, коих великое множество на земле, были бы философские построения, которых довольно много также, но никто не мог бы знать, каков духовный мир на самом деле, что нравственно, что безнравственно. Без Божьей инициативы по откровению своей воли человеку мы не знали бы, что есть добро, что есть зло. Мы не знали бы ничего, наверняка, что касается Бога, духовного мира и вопросов нравственности. Потому все начинается с Бога. Бог сказал Иакову. И Бог говорил не только Иакову. Бог говорил не только патриархам. Он говорил всегда и везде, и продолжает говорить. Например, в книге Притчи, в 20 главе, в 27 стихе написано, Притчи 20:27, светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Так дух человека, у каждого человека есть дух. Этот дух человека может стать чем, согласно тексту? Светильником Божьим. Светильник Господень – дух человека. То есть Бог сообщает свою весть. Бог говорит, Бог освещает мировоззрение человека, все темные уголочки души его своим светом, светом своей истины, своего откровения, светом своей воли, благодаря духу человеческому. Дух человеческий способен принимать информацию от Бога. Читаем на эту тему в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 9 стихе так. Иоанна 1:9. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Бог сказал Иакову, Бог сказал Моисею, Бог сказал Давиду, Бог сказал Иоанну Крестителю. Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. То есть, Бог хочет сообщить о себе, о воле своей всем жителям земли и сообщает. Дело в том, чтобы слышать. чтобы останавливаться, чтобы прислушиваться, чтобы обращать внимание, чтобы различать этот голос. Итак, первое, с чего все начинается, это Божье самооткровение. И вот Бог говорит патриарху. Бог сказал Иакову, первый стих, «Встань, пойди в Вифиль и живи там». Вот этот глагол «пойди», «пойди». У нас в синодальном переводе передает идею передвижения из пункта А в пункт Б. Однако в подлиннике вместо идеи передвижения по горизонтали выражается идея передвижения по вертикали. А именно, используется древнееврейский глагол «ала», который означает «подниматься», «идти вверх», «восходить», как и передается в переводах, например, в переводе Давида Иосифона сказано «встань, взойди в Бейт-Эль», «встань, поднимись в Бейт-Эль», «соверши восхождение». Почему так? Не пойди, не преодолей расстояние, а именно поднимись. Комментарий Санчина говорит следующее. Шхем, то есть Сихем, где в это время находится патриарх Иаков, расположен на высоте 574 метра над уровнем моря. А Бейт-Эль на высоте 882 метра над уровнем моря. Дорога, ведущая из Шхема в Бейт-Эль, представляет собой непрерывный подъем. То есть, во-первых, в топографическом отношении Бейт-Эль выше Сихема. Потому понятно, что нужно восходить, нужно подниматься. Однако в Торе неоднократно глаголы «восходить» или наоборот «опускаться» используют не только для обозначения вот, изменения своего уровня по отношению к морю, в зависимости от того, где находишься, в какой местности, но описывают также либо возвышение и приближение к Богу, либо наоборот отдаление от Него. То есть, вот здесь как раз-таки эта игра слов. Поднимись, взойди, не просто преодолей расстояние, но приблизься ко мне. Именно поднимись, не только в топографическом смысле. И вот почему. Читаю по комментарию Раши. «За то, что ты задержался в пути, промедлил исполнить обет, ты наказан. И тебя постигла эта беда с твоей дочерью». Ну, во-первых, что за беда? Вспомним 34 глава книги Берешит, первые два стиха. Бытие 34, 1, 2. «Дина, дочь Ли, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора и Виянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие». И так она была изнасилована. Дочь патриарха Иакова. И согласно комментарию Раши, вот как только заканчивается повествование 34 главы книги Бытие, где представлен рассказ о Дине, сразу после этого Бог сказал Иакову, поднимайся. То есть встань, это само понятно, физически встань, а дальше теперь возвысься. Возвысься, потому что тебе нужно было идти сразу же на то место, где ты дал Господу обет. Читаю дальше по комментарию Гирша. «События, о котором рассказывалось в предыдущей главе, показывают, что пребывание Иакова среди обитателей Ханаана подвергло опасности его семью. Иакову не следовало селиться в непосредственной близости к хананеям. Прежде всего, ему нужно было пойти в то место, где, покинув родительский дом, он заложил краеугольный камень своего будущего. Поступив таким образом, он дал обет на всю свою дальнейшую жизнь». Помните его обет? «Господи, если ты сохранишь меня в пути сем, в который я иду, и дашь мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. из всего, что ты, Боже, даешь мне, я дам тебе десятую часть. То есть, он обещал, что когда он вернется, он придет куда? В Вифиль, в Бейт-Эль, и там устроит дом Божий. Вместо этого он остановился в Сихеме, купил там участок поля, построил дом стационарно, для скота только лишь шатры разбил. И вот там происходит беда. Он не выполнил Божью волю, которую сам же и сформулировал для Бога в обете. Он не выполнил свой обет. Итак, читаем снова первый стих. «Бог сказал Иакову, встань, пойди, дословно, возвысься в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Бог напоминает ему, что Бог тебе явился тогда, когда ты очень в нем нуждался, а ты свой обет не выполнил, ты свою волю, изреченную перед Господом, не реализовал. Второй стих далее, Берешит 35:2. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мною в пути, которым я ходил». Так прозвучал голос Божий, прозвучало обличение патриарха, и он повинуется. И он говорит дому своему, первое, бросьте богов чужих. Бросьте богов чужих. Эта фраза звучит довольно странно, правда? Это же семья, которая знает и служит истинному Богу. Какие тут еще могут быть чужие боги? Какие чужие боги? Ну, во-первых, я хочу обратить ваше внимание на начало стиха. «И сказал Иаков кому? Дому своему и всем бывшим с ним». То есть, к нему присоединились и другие люди, которые не были этнически связаны с Авраамом. Так было и у Авраама, вокруг него собирались иные богоискатели, которые хотели служить Господу неба и земли. Перед этим, если вы помните, произошли события, в результате которых общество Иакова очень сильно увеличилось за счет особ женского рода, города Сихема. И потому он сказал дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас. Итак, там были язычники, там были те, кто служил иным богам в силу своего происхождения. Однако, помимо этого, Священное Писание нам открывает следующее. Книга Иисуса Навина, 24 глава, стихи со 2 по 4. Иисуса Навина, 24 глава, со 2 по 4. «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». То есть даже предки Авраама, вот те, в генеалогической линии которого сохранялось познание об истинном Боге, и они тоже служили иным богам. То есть это не означает, что они исключительно иным богам служили, и что раньше Бога вообще никто истинного не знал до Авраама. Это неверно, это противоречит Торе. Но они служили и иным богам тоже. То есть это называется синкретизм, это называется смешение, соединение несоединимого. Истинному Богу служим и иным богам служим. «Но я взял отца вашего Авраама», дальше говорит 3 стих 24 главы книги Иисуса Навина, «и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака, Исааку дал Иакова и Исава». Итак, у предков семьи Иакова в опыте духовном был не только истинный Бог, но и также боги языческие, идолы. Помимо этого, надо помнить, что когда Иаков уходил от Лавана, то одна из жен прихватила дополнительно богов. 31 глава книги Бытие, стихи 19 и 30. Книга Берешит, 31 глава, стихи 19 и 30. «И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее». И 30-й, теперь уже Лаван говорит: «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» То есть, вот эта вот невеста, за которой Иаков отправился в Месопотамию, по наставлению матери своей и затем отца своего, она не была в полном смысле слова почитательница истинного Бога. Да, она знала истинного Бога, но наряду с этим в доме отца ее были и вот эти вот терафимы, как говорит Поленик, терафимы, маленькие статуэтки домашних богов. И потому Иаков говорит: «Бросьте богов чужих, которые у вас». Комментарий Раши пишет: «Которые у вас среди военной добычи из Шхема». Сказано перед этим в 34 главе, что они все имущество города забрали. И там еще были и иные люди с ними. Соответственно, это могло включать в себя фамильных богов, которые еще от предков до Авраама тянулись. Это могло включать в себя местных богов из Сихема. Это могло включать в себя вот тех вот идолов, которые Рахиль с собой перехватила. То есть, было от чего очищаться, было от чего освобождаться. Итак, бросьте богов. Второе, что сделаете? Очиститесь. Очиститесь. То есть, вот представьте себе, что сейчас я обращаю этот призыв к вам. Очиститесь. Что вам нужно пойти и сделать? Это же конкретный призыв, да? Очиститесь. Что делать? Вот как говорит для нас Священное Писание. Книга Псалтирь, 50 глава, стихи с 3 по 5 и 9. 50 глава, с 3 по 5 и 9. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Какие два глагола используются как синонимы? Очищаться и омываться. Омой меня, очисть меня. Итак, звучит призыв: очиститесь. Что это означает? Обращаемся теперь к комментарию Санчина. Сказано: очищение предполагает погружение в воды источника или водоема. То есть, согласно истолкованию, принятому в иудаизме, речь идет здесь о погружении в воду. Как это называется у христиан? Крещение. Он говорит им: выбросьте богов и окреститесь. Этимологически, конечно, глагол «креститься» крайне неудачен, потому что дословно в русском языке означает «налагать крестное знамение». И эта традиция пошла от того, что в христианстве позже, уже в Средневековье, появилась традиция перед тем, как совершать вот погружение человека в воду, крестообразно на воде елеем совершать помазание. И потому крестят воду, то есть крест на ней рисуют, и потом уже крестят в воде человека. Но, по сути, это омовение, то есть полное погружение в воду. Итак, он говорит: выбросьте богов и омойтесь, то есть погрузитесь. Вновь комментарий Санчина: очищение предполагает погружение в воды источника или водоема. Цитирую из электронной еврейской энциклопедии. Омовение в подлиннике твила, буквально окунание, погружение. Обряд, предназначенный для восстановления ритуальной чистоты, а также для освящения. Итак, смотрите, то, что сегодня у христиан известно как крещение, это древняя заповедь Торы. Человек погружается полностью в воду для освящения, для очищения, не только в плане церемониальном или ритуальном, но и духовном. Это глубокое знамение. И когда Давид, царь, после согрешения своего в покаянном псалме обращается к Господу, он говорит: «Многократно омой меня». От чего? От беззакония. Не от физической нечистоты или грязи и так далее. Не в вопросах гигиены тут суть, а именно речь идет о глубоком символе духовного возрождения, когда человек посвящает себя Богу. Нужно скрыться под водой. Дальше сказано в Евангелии от Марка, в 16 главе, в 16 стихе, о значимости этого омовения. Я читаю по переводу Стерна. Евангелие от Марка, 16:16. «Каждый, кто поверит и примет погружение, спасется, а кто не поверит, будет осужден». Вот насколько это важно. То есть, когда звучит призыв вернуться к Богу, прийти туда, в Бетель, в Дом Божий, служить Богу, тогда необходимо бросить богов, то есть оставить языческие объекты поклонения и погрузиться для очищения. И затем что? Третий стих, второй стих, 35 глава, второй стих. «Перемените одежды ваши». Перемените одежды ваши. Как вы думаете, о чем идет речь? Речь не идет о том, чтобы устроить глобальную стирку, да, или достать из шкафа чистую одежду и одеть ее вместо грязной, потому что, ну, помылись, как говорится, так надо теперь. Нет, не об этом идет речь. Вот как Раши толкует. На вас облачения идольские. То есть, одежда на вас языческая. Потому вам нужно ее именно поменять, то есть сменить гардероб. Не поменять грязное на чистое, а именно сменить гардероб. Вот об этом идет речь. Перемените одежды. И вот в Священном Писании, конечно же, много об этом сказано. В частности, цитирую из книги пророка Захарии, то есть из книги пророка Сафонии. Сафонии, 1 глава, стихи с 8 по 10. Сафонии, 1 глава, с 8 по 10. «И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Я посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог». Знакомо? Почему? Через порог нельзя ни здороваться, ни желательно не наступать и так далее, да? «Я их посещу, тех, которые перепрыгивают через порог, и будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Одежды иноплеменников, обычаи иноплеменников – это язычество, от этого нужно отказаться». Потому, когда человек приходит к Богу, он призван основательно пересмотреть свой гардероб. Отражает ли его одежда истину Божью, которая сейчас вот становится для человека моделью и идеалом, и законом для жизни? К великому сожалению, далеко не всегда можно, взглянув на одежду, определить, что это Божий человек. И в Священном Писании, опять же, на тему одежды много сказано. Есть наряд пленнический, есть наряд блудницы, цитата. Есть одежда вот темничная, цитата. Есть одежда царская, есть одежда белая и так далее. То есть, перемените свои одежды. Радикальный пересмотр всего, что представляет собой, в том числе и внешние проявления человека. И вот теперь отклик. 4 стих 35 главы книги Берешит. Отклик народа, семьи Иакова и бывших с ним. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. Очень интересное место. Призыв, помните, какой был? Бросьте богов чужих. А они что делают? Отдают богов и отдают серьги. Когда патриарх обратился к своей семье и бывшим с ним к призывам, с призывом отказаться от язычества, чтобы служить истинному Богу, вместе с идолами были выброшены и серьги. Еще раз подчеркиваю, что Иаков об этом не упоминал, он серьги не называл. Однако они их отдают сами. Почему? Они полагают, что серьги – это атрибут язычества. Это атрибут служения языческим богам. Отказ от служения иным богам включал в себя отказ от ношения сережек. И вот что пишут нам комментаторы. Комментарий Санчина приводит Таргум Ионатана, где сказано: «Серьги являлись не только украшениями, но и амулетами и предметами, использовавшимися при заклинании». То есть, иудейские источники говорят нам о том, почему семья ведет себя именно так, почему отдает серьги вместе с статуями богов. Читаем также из энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона. Серьги-украшения в виде колец разнообразной формы, надеваемые преимущественно женщинами в проткнутые для этой цели уши. Серьги – чрезвычайно распространенные украшения, встречающиеся у всех народов древности, которые приписывали серьгам силу амулета, предохраняющего от болезней. То есть, изначально в язычестве серьги появились как именно амулет, как вещь, которая несет в себе религиозную, духовную нагрузку. И потому вместе с богами выбрасывают и серьги. Конечно, когда мы задаем вопрос о том, имел ли в виду Бог при творении, что его дети будут себя прокалывать, то ответ какой? Дизайн человеческого тела не предусматривает отверстий в ушах. И, соответственно, помимо этого, Бог строго запретил, вы можете пометить себе, книга Левит, 19 глава, 28 стих, Левит 19, 28, Второзаконие, 14 глава, стихи 1 и 2, Второзаконие, 14 глава, 1 и 2, Бог запретил модификации тела. Потому что, как мы знаем, чуть далее уж из апостольских писаний, тело – это храм Святого Духа. То есть, ни наколок нельзя, ни порезов, ни пирсинга, никакой модификации тела, за исключением медицинской необходимости и так далее, операции и прочее. Вот все это есть осквернение тела. И потому, конечно же, серьги просто не могут быть частью Божьего замысла, поскольку есть запрет на пирсинг. Более того, когда народ Божий входит уже далее в обетованную землю, позже в истории, то сказано, что не только имеющиеся изделия, которые были амулетами и использовались язычниками на тот момент, не только те изделия были запрещены, но и изготавливать подобные тоже было запрещено. Вот послушайте, книга Исход, 20 глава, стихи 4 и 5. Исход, 20 глава, 4 и 5. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Или же Второзаконие, 27 глава, 15 стих. Деварим 27:15. «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника». То есть, проклят, кто сделает. Уже из числа народа Божия. То есть, не только уже ранее созданные в контексте язычества предметы нельзя было использовать, но изготавливать подобные тоже было запрещено. Хотя ты, допустим, уже не колдун, не жрец, не язычник, ты представитель народа Божия, но если ты изготавливаешь предметы, которые по форме являются языческими и изначально в язычестве появились, то это есть нарушение заповедей Господних, так говорит Тора. И тот факт, что оккультный предмет изготавливает человек, не являющийся колдуном или шаманом и так далее, а напротив принадлежит народу Завета, сути не меняет. Потому что изначально вот такое явление, как проколотые уши и серьги, не является частью Божьего замысла. Это появилось в недрах оккультизма, в недрах язычества. И потому что сделал с ними Иаков? Сказано, закопал под дубом. В иных отрывочках Священного Писания говорится, например, книга Второзаконие, 7 глава, стихи 5 и 6, так. Второзаконие, 7 глава, 5 и 6. «Но поступите с ними так. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, истуканов их сожгите огнем». То есть, по-разному можно от них отделаться, вот от этих вот предметов, которые являются нарушением воли Божьей, а именно разрушить, сокрушить, сжечь огнем, или же вариант закопать. Но! Никоим образом, дальше говорит 7 глава, стихи 25 и 26, Второзаконие, 7 глава, 25 и 26, «Не вноси мерзости в дом твой. Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Итак, Господь призывает патриарха и его семью, семья откликается, выбрасывает все языческое, очищается, омывается, проходит через то, что представляет собой омовение в духовном смысле. И дальше 5 стих, 35 главы книги Бытия, книги Берешит, «И отправились они». То есть пошли в Вифиль. «И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Израилевых». А скажите, почему могли преследовать? Потому что они только что уничтожили целый город. Все мужское население Сихема вырезали. Против чего Господь был радикально против. Сказано, проклят гнев их. То есть Симеона и Леви, которые это сделали. Это не было по воле Божьей. Но Господь их сохраняет здесь от гнева окружающих народов, потому что они посвятили себя Господу. Их должны были преследовать, но, сказано, был ужас Божий на окрестных городах. То есть Господь посылает защиту. Когда человек заключает завет с Богом, когда он освобождается от языческих предметов, когда он заключает завет путем вот полного погружения в воду, посвящает себя Богу, тогда у Бога теперь есть право на защиту этого человека. И Бог сверхъестественным образом начинает проявлять себя. Далее читаем стихи 6 по 9. 35 глава Берешит, стихи 6 по 9. «И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. Итак, когда он пришел в то место, в которое обещал прийти сразу же по возвращении из Месопотамии, когда он пришел в Вифиль, когда вот прошел через очищение и так далее, сказано, явился Бог Иакову. Что означает явился? Дословно. Явился, значит, показался, то есть он его увидел. И здесь очень интересно сравнить с началом главы. Помните ли вы, какой глагол там используется? 35 глава, 1 стих. «И сказал Бог Иакову». То есть в начале этого отрывка патриарх слышит голос Божий. Слышит. А вот здесь, теперь после освобождение, после отречения, после посвящения, он видит Бога. Явился ему Господь. И таким образом перед нами описание нового уровня общения со Всевышним, когда человек посвящает себя Богу. И последнее, что сделал Господь, согласно отрывку, и благословил его. Когда устранены барьеры, когда устранены причины для проклятий, когда устранены грехи, когда все очищено, тогда Бог может благословлять. Благословение не могло излиться по причине грехов. Итак, сегодня мы прочитали с вами первые 9 стихов 35 главы книги Бытие, книги Берешит, где описывается путь к Богу. Посвящение себя на служение Богу включает первое – послушание Божьей воли. Бог всем говорит, каждому из вас говорит, всем нам говорит. Воздействует на дух наш, на совесть нашу и так далее. Бог говорит. И когда человек повинуется, он идет навстречу Богу. Во-вторых, это посвящение себя на служение Богу включает отказ от всего языческого. В данном случае это идолы, всевозможные изображения и так далее. Затем серьги и одежда, которая не славит Господа. В-третьих, посвящение себя на служение Богу включает что? Погружение в воду, то есть омовение, обновление завета с Господом. Или для кого-то впервые заключение завета. По-древнееврейски твила, до сих пор так и называется, твила. То, что у христиан называется крещение. В результате приходит что? Божья защита. Был ужас Божий, никто не преследовал. Во-вторых, новый уровень общения со Всевышним, потому что устраняются препятствия. Он слышит вначале, теперь видит Бога. И третье, Божье благословение. Ну и, наконец, вопрос для всех нас. В каком статусе вы? Прошли ли вы этот путь, который описан здесь, и которому Господь призывает каждого. И желаете ли вы сделать следующий шаг, если знаете, что в этом есть нужда? Аминь.